Александр Солженицын. Избранная проза. Рассказы. Москва. Советская Россия. 1990 год. Содержание. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор. Крохотки. Правая кисть. Случай на станции Кочетовка. Для пользы дела. Захар Калита. Как жаль. Пасхальный крестный ход. Книгу составили рассказы, написанные Солженицыным в конце 50-х-60-е годы. Рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и другие, опубликованные в 1960-е годы в журнале «Новый мир», оказали заметное влияние на развитие отечественной литературы. Один день Ивана Денисовича. В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в 2 пальца, и скоро затих. Холодно было, и надзирателю неохота было долго рукой махать. Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно 3 желтых фонаря, 2 на зоне, 1 внутри лагеря. И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки выносить. Шухов никогда не просыпал подъема. Всегда вставал по нему. До развода было 1,5 часа времени своего неказенного. И кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать. Шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавичке, богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться, в круг кучи не выбирать. Или пробежать по коптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь. Или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку. Тоже накормят. Но там охотников много, отбою нет. А главное, если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Куземина. Старый был лагерный волк, сидел к 943 году уже 12 лет. И своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал: «Здесь, ребята, закон тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает, кто миски лижет, кто на санчасть надеется, да кто к куму ходит стучать». Насчет кумы это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают, только бережение их на чужой крови. Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало, и ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось, то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтоб утро. Но утро пришло своим чередом. Да и где тут угреешься? На окне наледи наметано, а на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку, здоровый барак, паутинка белая, иней. Шухов не вставал. Он лежал наверху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку в 1 подвернутый рукав, сунув 2 ступни вместе. Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли 1 из 8 ведерных параш. Считается инвалид, легкая работа. А ну-ка, поди вынеси, не пролья. Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот и в нашей. и наша была сегодня очередь валенки сушить. Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир в штабной барак к нарядчикам. Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит. Шухов вспомнил. Сегодня судьба решается. Хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект соцгородок. А соцгородок тот — поле голое, в увалах снежных. И прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать, чтоб не убежать, а потом строить. Там, верное дело, месяц погреться негде будет, ни конурки, и костра не разведешь. Чем топить? Вкалывай на совесть. Одно спасение. Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, за место себя туда толкануть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести, а то и килограмм. Испыток не убыток. Не попробовать ли в санчасти косануть? От работы на денек освободиться. Ну, прям все тело разнимает. И еще кто из надзирателей сегодня дежурит? Дежурит, вспомнил, полтора Ивана. Худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь — прям страшно. А узнали его? Из всех дежурников покладистей ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно. Аж пока в столовую 9-й барак. Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое. Наверху сосед Шухова, баптист Алешка, а внизу Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг. Старики дневальные, вынеся обе параши, забронились, кому идти за кипятком. Бронились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул: «Эй, фитили!» и запустил в них валенком. «Померю!» Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали. В соседней бригаде чуть буркотил помбригадир. «Василий Федорович, в протстоле передернули гады. Было 900-ок 4, а стало только 3. Кому ж не додать?» Он тихо это сказал, но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась. От кого-то вечером кусочек отрежут. А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала, или забила бы в ознобе, или ломота прошла, а то ни то, ни сё. Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно: «Ну, держись, краснофлотцы! 30 градусов верных!» И Шухов решился идти в санчасть. И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней парой вагонки, стоял худой татарин. Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо. «Ще-854», — прочел татарин с белой латки на спине черного бушлата. «Трое суток кондея с выводом». И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотне клопяных вагонок спало 200 человек, сразу заворочились и стали поспешно одеваться все, кто еще не встал. «За что, гражданин начальник?» — придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов. «С выводом на работу это еще полкарцера. И горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер — это когда без вывода». «По подъему не встал?» «Пошли в комендатуру», — пояснил татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что Кондей. На безволосом мятом лице татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы, но уже все, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене, или уже одетые запахивались и спешили к выходу, переждать татарина на дворе. Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил, не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь, повыше левого колена, тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем выведен черный, уже поблекший краской номер ЩА-854, надел телогрейку, на ней таких номера было два, на груди один и один на спине, выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел с таким же лоскутом и номером спереди и вышел вслед за татарином. Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал. Ни к чему, да и что скажешь. Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал, татарина не стал дразнить. Приберегут завтрак, догадаются. Так и вышли вдвоем. Мороз был со мглой, прихватывающий дыхание. Два больших прожектора били по зоне на перекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звезды. Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки по своим делам, кто в уборную, кто в коптерку, иной на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно, не так от мороза, как от думки, что и целый день на этом морозе пробыть. А татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шел ровно, и мороз как будто совсем его не брал. Они прошли мимо высокого дощеного заплота в круг бура, каменной внутрилагерной тюрьмы, мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключенных, мимо угла штабного барака, где толстой проволокою подхваченный висел на столбе обындивевший рельс, мимо другого столба, где в затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обметанный инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку. Если б он показал 41, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на 40. Вошли в штабной барак и сразу же в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге. Никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол. Мыть пол в надзирательской было дело специального зэка, которого не выводили за зону. Дневального по штабному бараку прямое дело. Но давно в штабном бараке обжившись, он доступ имел в кабинеты майора и начальника режима, и кума, услуживал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали дергать на полы из работяг. В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастерок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был, в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой. Шухов обрадовался и сказал татарину за прощение: «Спасибо, гражданин начальник. Теперь никогда не буду залеживаться». Закон здесь был простой: кончишь — уйдешь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек, на скорях забыл их под подушкой, пошел к колодцу. Бригадиры, ходившие в ППЧ, планово-производственную часть, столпились несколько у столба, а один помоложе, бывший герой Советского Союза, влез на столб и протирал термометр. Снизу советовали: «Ты только в сторону дыши, а то поднимется». «Фуимится, поднимется, не влияет». Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал. А тот хрипло сказал со столба: 27,5, хреновина».